Говорит Радио Свобода. Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор бывшему главе службы внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину.
Единственное возможное законное решение – прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз о том, как российские власти пытались склонить его к сотрудничеству.
Приезжали из администрации президента, бывший представитель президента Белавинцев и начальник ФСБ Палагин, и замы его, и Аксенов.
Кто и почему выступает против обязательного изучения татарского языка в Татарстане?
Ситуация будет развиваться в ближайшей перспективе в сторону ужимания прав территорий, в частности, прав Татарстана.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 8 ноября. Итак, Верховный суд России подтвердил приговор бывшему руководителю службы внутренней экономической безопасности концерна ЮКОС Алексею Пичугину. Пересмотр дела был назначен в связи с постановлением Европейского суда по правам человека, который признал, что права Алексея Пичугина на справедливое судебное разбирательство были нарушены. Алексей Пичугин, которого правозащитный центр «Мемориал» признал политическим заключенным, с 2007 года отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области по обвинению в организации нескольких убийств. Бывший сотрудник ЮКОСа неоднократно заявлял о своей невиновности, а также о том, что следствие пыталось склонить его к ложным показаниям против руководства нефтяной компании. Рассказывает Наталья Джампаладова.
В заседании Президиума Верховного Суда Алексей Пичугин, отбывающий наказание в колонии для пожизненно осужденных в Оренбургской области, участвовать не захотел, пояснила журналистам его адвокат Ксения Костромина. Выступая в суде, она говорила о том, что единственный способ обеспечить восстановление нарушенных прав ее подзащитного, согласно решению ЕСПЧ, провести новое судебное разбирательство. Однако, по словам адвоката, оно не имело бы смысла, поскольку убийства, в причастности которым обвинили Пичугина, произошли слишком давно, чтобы возможно было бы провести справедливое разбирательство. Поэтому Костромина попросила Президиум Верховного Суда прекратить уголовное преследование и освободить Алексея Пичугина. Вот что она пояснила Радио Свобода.
Во-первых, мы не обращались с ходатайством в этот раз в Верховный суд о возобновлении производства. Председатель Верховного Суда по своей инициативе обратился в Президиум с представлением о возобновлении производства по делу. Позицию Алексея я изложила в судебном заседании и позицию его адвокатов. Это то, что провести справедливое судебное разбирательство по его делам через 18 лет после момента инкриминированных деяний практически невозможно. Единственное возможное законное решение – прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи. Но я думаю, что надежда, она в любом случае всегда есть. Но чудо не произошло.
Ксения Костромина добавила, что защита Алексея Пичугина планирует дальше добиваться выполнения решения ЕСПЧ. По ее словам, дело находится на контроле у Комитета министров Совета Европы. Нынешнее рассмотрение дела в Верховном суде стало возможным из-за того, что в июне этого года суд в Страсбурге признал, что во время разбирательства по второму делу Пичугина в 2006 году были нарушены принципы равенства сторон и презумпции невиновности. В частности, речь шла о том, что один из следователей и заместитель генерального прокурора в интервью средствам массовой информации еще до вынесения приговора говорили о вине Алексея Пичугина, что нарушило презумпцию невиновности. Поэтому решению ЕСПЧ Пичугину присудили компенсацию в размере 15 тысяч евро. Бывший сотрудник службы безопасности компании ЮКОС был арестован 19 июня 2003 года по обвинению в организации нескольких убийств, включая убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Петухов, который обвинял ЮКОС в уклонении от уплаты налогов в местный бюджет, был убит 26 июня 1998 года, в день рождения бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Организатором убийства следователи назвали Алексея Пичугина, который ранее отказался давать показания против Ходорковского. Эти обвинения составили второе дело Алексея Пичугина, и в августе 2007 года его признали виновным в организации убийства Владимира Петухова и приговорили к пожизненному заключению. По первому же делу в марте 2005 года Московский городской суд приговорил Алексея Пичугина к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что он по поручению совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина организовал убийство предпринимателя предпринимателей супругов Гориных. Покушение на бывшую сотрудницу финансово-промышленного объединения Минотеп Ольгу Костину и избиение сотрудника Роспрома Сергея Колесова. В 2012 году Европейский суд по правам человека признал, что и по первому делу было нарушено право Алексея Пичугина на справедливое судебное разбирательство, но Верховный суд и тогда оставил тот приговор без изменений. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев в беседе с «Радио Свобода» рассуждает о том, почему власти отказываются пересматривать дела Алексея Пичугина.
Это не какое-то уголовное дело, по которому иногда Президиум Верховного Суда принимает решение. Я знаю такие дела, когда Европейский суд действительно обращался, отменяли, направляли в суд первой инстанции, и человека освобождали. Такие случаи были. Немного, но были на протяжении моей вот правозащитной деятельности. Но это слишком политическое дело, и, к сожалению, это ожидаемое решение. В свое время мы разбирались, вот, я имею в виду правозащитность, в этом деле тщательно, потому что все-таки обвинение в убийстве, он заказчик убийство. Это довольно серьезная вещь. Тщательно все смотрели, обстоятельства, и видели, что это дело опирается опосредованно очень. О нем показания давали сами люди, которые находятся в системе исполнения наказания. И мы понимаем, что из них может выжить любые обвинения. Когда люди, которые находятся под уголовным преследованием, да еще обвиняются в довольно жестоких уголовных делах, там с убийствами связанными, там с насилиями, то было очевидно, что прямых указаний никаких не было. Это первое. А второе, заказчик убийства получает пожизненно, это тоже очень редкое обвинение. Вот сейчас осудили банду ГТА. Они там обвиняются полтора из десятка убийств, по-моему. Там, может быть, один получил пожизненно, а большинство из них получили какие-то сроки вполне меня. Здесь не доказано ничего, он якобы заказчик и получает пожизненно. Поэтому вот это очередное решение президиума Верховного Суда показывает, что мы уходим от сотрудничества с Европейским судом правом человека. Я знаю, что адвокаты, скорее всего, будут обращаться дальше в кабинет министров. Мне кажется, что надо в России, может быть, более активно действовать по этому делу. Надежда всегда есть. Мы так и работаем. Вот правозащитники всегда надеются. Поэтому я считаю, что надежда остается. Конечно, больше, мне кажется, это зависит от какого-то политического давления Запада. Надежда на какого-то улучшения отношений с Западом у нас остается. И это будет некое, так сказать, может быть, Россия сохраняет это как некую разменную фигуру. Вполне возможно. Поэтому надежда остается.
Говорил Лев Пономарев. Алексей Пичугин неоднократно заявлял о своей невиновности, а также о том, что следствие пыталось склонить его к даче ложных показаний против руководства нефтяной компании. За те 10 лет, что он находится в колонии, он подал несколько прошений о помиловании, но суд не удовлетворил ни одно из них. Правозащитный центр «Мемориал» признал Алексея Пичугина политическим заключенным. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Заместитель главы запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что его пытались склонить к сотрудничеству с российскими властями. По словам Чийгоза, во время встреч с представителями администрации президента России и спецслужб ему предлагали деньги и должности, но он отказался. В сентябре подконтрольный России суд в аннексированном Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии, его признали виновным в организации массовых беспорядков. Чийгоз отрицал свою вину. В октябре Чийгоза вместе с другим лидером крымско-татарского национального движения Ильми Умеровым передали Турции, после чего оба они приехали на Украину. Указы президента России о помиловании Чийгоза и Умерова засекречены. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью, которое Ахтем Чийгоз дал корреспонденту проекта «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Крым. Реалии» Катерине Некричая.
Правильно ли я понимаю, что до вашего ареста в январе 2015 года с вами велись вот эти переговоры? Вам угрожали?
Ну, переговоры приезжали из администрации президента России. Это и бывший представитель президента Белавинцев, и начальник ФСБ Палагин, и замы его, и Аксенов.
То есть с этими людьми вы лично общались?
Конечно, конечно. Я зам председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Я и в тюрьме сидел 3 года в этом статусе. Мне не приходилось говорить или сидеть, или там вести переговоры от имени просто там человека, Чийгоза Ахтема. Поэтому я встречался для того, чтобы они с первых уст слышали. Потому что уже Чубарова и Мустафага депортировали. Меня когда задерживали, я вообще-то думал, что меня похищают. Когда они зашли, я же в кафешке был, напротив там здания СБУ бывшего. И когда вломились там 5-6 здоровых ребят и без опознавательных знаков в масках, и меня вывели, и сразу этот микроавтобус весь затемненный. Ну, что мне оставалось? Я прочитал одну молитву про себя, и меня минут 40 катали где-то что-то. Я, конечно, не видел, у меня на голове мешок. Я понял, что что-то не срослось. Видимо, им команду дали не трогать, ну, не убивать.
Во время, в день суда, вас на 10 минут все-таки допустили к вашей матери.
Когда я маму с отцом увидел, ну, они сказали оба мне, тебя мысли твои погубят. Отец мне сказал, разберись с мыслями, о нас не думай. Мы знаем, за что ты здесь, и ты достойно должен пройти. Мне не говорили, что она болеет тяжело. Я иногда, когда с ней разговаривал, она говорила, просто ноги болят. И вдруг, во время перерыва, меня, одев мешок, там везут к матери. И я хоть смог с ней попрощаться перед смертью. Там через несколько дней она умерла. Для меня важно было мнение мамы. И когда она сказала, я горжусь тобой, на этой, конечно, били.
Как все-таки удалось договориться о том, чтобы вас освободили? И Ильмин Ага тоже...
Помилование просить я не буду. Я им в лицо сказал, я лучше на колени не встану. Лучше смерть приму. Это не пафос. В моем возрасте кидаться какими-то словами пафосными я не стану. Обмен, сказал Мустафа, я долго думал, я не смогу себе это объяснить. И спасибо ему, он на каких-то встречах говорил, что Чигос не пойдет на это.
В первые дни недели оккупации, когда Меджлис крымско-татарского народа вел переговоры и, более того, делегировал нескольких человек от Меджлиса в российскую исполнительную власть Крыма на тот момент. Это была ошибка или все-таки так необходимо было сделать?
Когда произошла не аннексия, а сперва оккупация, когда в Киеве никто не знал, что с этим делать, когда регулярные войска, дававшие присягу, и их командиры, к сожалению, сдавали основные объекты, что мы делали? Мы в той лихорадочной ситуации искали, каким образом через свое влияние, через свою организованность сохранить этот Крым в составе Украины. Почему потом Хурултай был? Да потому что мы одни остались. Это понять надо. Мы остались одни. Нам нужно было искать какую-то форму, при которой противодействовать этому. Что касается национального органа крымских, Меджлиса, мы делали, соизмеряя свои возможности в той ситуации. Это сохранить народ, безопасность, но не ценой предательства. Мы, отстаивая, может, за это нас и прессуют, там по сей день нам это простить не могут. Потому что стоило бы нам хотя бы лояльно, даже не декларируя, а лояльно себя повести, я думаю, что к сегодняшнему дню вопрос Крыма не стоял бы на повестке дня международных институтов.
Говорил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. С ним беседовала корреспондент проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» Катерина Некричаева. Продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Госсовета Татарстана обсуждают дальнейшую судьбу преподавания в школах республики татарского языка. Попытка регионального министерства образования и науки оставить с 1 по 9 класс 2 часа обязательного татарского в неделю столкнулась с противодействием прокуратуры Татарстана. Вместе с тем в Казани недовольные родители уже начали обращаться в суд с требованием компенсации морального вреда за принуждение изучать татарский язык в минувшие годы. Эксперты полагают, что желание российских властей понизить статус татарского языка связано с общей тенденцией по снижению значимости и благосостояния республики. По задумке Москвы, в ближайшее время Татарстан должен стать беднее и послушнее, а его элита еще сильнее сплотится вокруг нынешнего президента России Владимира Путина, рассказывает Любовь Чижова.
До 1 декабря этого года власти Татарстана должны выполнить поручение президента Владимира Путина и довести объем изучения русского языка до уровня, рекомендуемого Министерством образования и науки России. Кроме того, президент Татарстана Рустам Миниханов должен проконтролировать, чтобы изучение национальных языков в школах проходило исключительно на добровольной основе по выбору родителей, как этого требуют федеральные власти. Согласно Конституции Татарстана, в республике два государственных языка – русский и татарский. С 90-х годов они изучаются в школах республики в равных объемах. Однако после заявления Владимира Путина в октябре школы Татарстана стали получать представление региональной прокуратуры с требованием исключить татарский язык из обязательной программы и перевода его в факультатив. И после этого образовательные учреждения приступили к корректировке своих учебных планов. Глава правозащитного центра «Агора» из Казани Павел Чиков знаком с проблемой не понаслышке. Его ребенок изучает татарский язык в школе.
Татарский язык обязательный уже больше 20 лет. Он пришел в середине 90-х, как раз на волне парада суверенитетов, и он постепенно увеличивался в объемах. И я как отец школьника могу сказать, что число уроков татарского языка и татарской литературы доходил до 6 в неделю. Вопрос того, насколько это полезно, насколько это нужно и прочее, это вопрос на самом деле субъективный. То есть я точно не готов говорить за всех родителей или всех школьников в Татарстане, потому что, надо сказать, это вопрос не линейный, а потому что в Татарстане все-таки половина татар проживают. И Татарстан чуть ли не единственный национальный регион в России, где титульная нация превышает по численности русских. А потому что во всех других регионах это совсем по-другому все. Потому что Чечня, наверное, да, тоже сейчас чеченцев больше, чем русских, и тоже по совсем другим причинам, чем в Татарстане. А в других регионах это совсем все по-другому. И, например, в Башкирии очень сложные взаимоотношения между татарами и башкирами, коих там татар чуть ли не больше, чем башкир. То есть там есть еще между. Здесь татарский язык во многих регионах, во многих районах республики является чуть ли не основным языком. То есть в татарских селах русского языка многие даже не знают. И это люди пожилого поколения, которые, между прочим, смогли так и не научиться русскому языку в советское время, насколько доминирующим там было все русское в советский период. Поэтому говорить о том, что татарский язык не нужен вообще, я совершенно не готов, или тем более никому. Но то, что такое количество и именно при обязательности, принудительности его изучения, он вызывал очень много негативных эмоций у родителей. Тоже в силу разных причин. То есть претензии были по учебникам, которых много лет просто не было никаких или не было нормальных. По качеству преподавания, потому что уровень учителей русского языка и уровень учителей татарского языка сильно отличается. То есть хороших учителей татарского мало. И по объему преподавания, потому что нельзя выходить за рамки определенного количества часов в неделю, потому что это стандарт образовательный, и это нарушение закона. Ну, то есть нельзя взять и прибавить к общей программе еще там какое-то количество дополнительно. Это значит, что нужно отрезать от других предметов, что и происходило, как правило, за счет русского языка, ну или каких-то там других предметов. Например, я не знаю, там информатика во всех школах с там 6 класса начинается, у нас вот с 7-го там или еще. Ну то есть это в целом это влияет на образовательный процесс, на расписание, а учитывая, что школьники переезжают в регион, родители сейчас гораздо активнее мигрируют, чем это было раньше, соответственно, возникают сложности при продолжении. Ну вот, например, у нас был большой приход с востока Украины по всей стране, да, и вот, ну, себе представьте, там 6, 7, 8, 9 классники с Украины приезжали в Казань, и как и в другие регионы, и шли в школу, а там, извините, 6, 7, 8 класс татарского языка, который обязательно для них.
В чем причина вот этого очередного обострения, как вам кажется?
Я думаю, что речь, безусловно, идет не о каком-то изменившемся отношении Татарстана к Москве. Сегодня очередной удар по остаткам, и связан он в первую очередь, как мне кажется, с контурами нового президентского срока Путина и обусловлен политико-экономическими причинами. Ну, то есть там трудно сказать, что важнее – это консолидация элит вокруг нового срока Владимира Путина, предполагаемого, либо проблемы в экономике и потребность федеральных игроков в таких привлекательных активах, на которые раньше внимания не обращали они, поскольку были широкие возможности заимствования средств за границей, сейчас в связи с санкциями вынуждены обращать внимание на внутренние резервы и ресурсы.
Это был глава правозащитного центра «Агора» из Казани Павел Чиков. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что твердая позиция федеральных властей и президента России Владимира Путина по поводу увеличения объемов изучения русского языка лишь одна из форм торга между федеральными властями и Татарстаном.
Ситуация будет развиваться в ближайшей перспективе в сторону ужимания прав территорий, в частности, прав Татарстана. Переводы их на государственное содержание, как по образцу Чечни. Значит, в Чечне, как известно, экономики нет. Все, что она получает из центра. И поэтому ходит на цыпочках и заглядывает Аллаху в рот. Аллах деньги дает. Куда тут денешься? Вот Татарстан отличается от Чечни тем, что он представляет из себя самостоятельную экономическую ценность. Поэтому он так заискивать перед Москвой не хочет. Значит, задача Москвы – отобрать у Татарстана побольше денег, сделать ее победнее и попослушней. Татарстан будет сопротивляться, а Москва будет давить. Пока у Татарстана никаких ресурсов ответки дать нету, кроме вот такой ненавязчивой, как бы случайной поддержки татарских националистов, которые на самом-то деле в таких городах, как Набережные Челны или Казань, глубоко маргинальны. Вот все-таки крупные города, они уже давным-давно не могут быть грубо националистическими. Как русские марши в Москве смотрятся комедийно, так, в общем, и татарские марши в Казани смотрятся пережитками какого-то там столетней давности. Но политические интересы так складываются, что начальники будут друг друга подставлять, друг друга пинать своими людьми. Как бы люди в данном случае воспринимаются как расходный материал. Вот вы нам так, а мы вам в ответ выпустим тот. А вы еще сильнее, а мы вам в ответ выборы саботируем или еще. Что еще они могут сделать? В Москве это понимают, в Москве пытаются задавить татарскую территорию, сделать ее более подчиненной. Ну, поскольку на самом-то деле Татарстан давно уже не татарская территория, а моноэтничная, как, в общем-то, все современные развитые территории. Там и русские, и башкиры, и татары, и бог знает кто еще. Но есть Татарстан, есть татарстанский, а не татарский суверенитет. Он пытается бороться за свои интересы, в том числе с помощью легкий вежливый шантаж. Москва со своей стороны хочет истребить в корне такого рода варианты. Для этого, в общем-то, мягко дают понять, что хотелось бы, чтобы люди больше и чаще говорили по-русски. И здесь, как всегда, начинает пересекаться несколько противоположных интересов, скажем так, территориальных. Есть группа товарищей, которые искренне верят, что в Татарстане все должны говорить по-татарски. Есть группа товарищей, которые искренне верят, что в России все должны говорить по-русски. Есть более вменяемые товарищи, которые говорят, что у каждого народа есть право на свой язык, и давайте татары будут говорить по-татарски, если хотят, и говорить по-русски, потому что это удобно для того, чтобы делать карьеру в Российской Федерации. И давайте не будем заплетать всех в бараний рог. Но поскольку элитам необходимо несколько усугубить ситуацию, надавить в рамках этого вежливого шантажа, Татарстан вводит идею о обязательном изучении татарского языка. Живешь в Татарстане, учи татарский. Даже если ты башкир. Башкирский, хотя и тюркский язык, но отличается немножко от татарского. И русские тоже, и евреи, и украинцы, и дагестанцы, которые там проживают. Вопрос спорный с точки зрения конституционных прав граждан. А кто ты такой, чтобы заставлять меня в обязательном порядке или моих детей учить язык, если я не хочу? И вот начинается это притягивание веревки или одеяла, или козлиной шкуры овечьей между двумя центрами. Каждый из них использует те методы, которые ему доступны. А интерес, в общем-то, простой. Татарстан хочет быть сам большой. Мой идеал теперь хозяйка, да щей горшок, да сам большой со своим горшком щей. И не очень-то хочет делиться с федеральным центром. А федеральный центр, напротив, хочет его нагнуть, заставить быть более дисциплинированным, маршировать в ногу. Вполне понятная политическая ситуация.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Тем временем в суды Казани уже начали обращаться противники обязательного изучения изучения татарского языка. Так, с исковым заявлением в суд обратилась мать 14-летнего казанского школьника Ольга Зиединова. Она потребовала от Министерства образования Татарстана 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что ее сына принуждали изучать татарский язык. Всего же с подобными исками в суды обратились около 3000 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Главу компании «Роснефть» Игоря Сечина вызовут на допрос 13 ноября по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Ранее в среду следователи доставили на заседание суда деньги, которые бывший министр, по версии обвинения, получил от Сечина в качестве взятки. Сумма составляет 2 миллиона долларов. Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса компании «Роснефть». По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти». Сам экс-министр отвергает обвинение и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителей «Роснефти» и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом. Подозреваемый в массовом расстреле прихожан церкви в Техасе 5 лет назад сбежал из психиатрической лечебницы. По данным правоохранительных органов США, Дэвин Келли был отправлен на принудительное лечение за то, что жестоко избивал жену и приемного ребенка. Келли сбежал из клиники в штате Нью-Мексико в 2012 году. По словам сотрудников лечебницы, пациент страдал от душевного расстройства и представлял собой опасность для себя и окружающих. В полицейском рапорте говорится, что Дэвин Келли, находясь на службе в военно-воздушных силах США, угрожал расправой своим командирам. Он также пытался пронести стрелковое оружие на военную базу. Позднее, в 2012 году, военный трибунал приговорил Келли к 12 месяцам тюрьмы. В воскресенье 5 ноября Келли открыл огонь по прихожанам баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе в штате Техас. 26 человек погибли, еще 20 получили ранения. В киевском аэропорту Жуляны журналисты, работающие над совместным проектом «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и первого украинского телеканала «Схемы», подверглись нападению во время работы над репортажем о прибытии из России Виктора Медведчука, лидера пророссийской организации «Украинский выбор». Как сообщил в Фейсбуке корреспондент «Схем» Михаил Ткач, нападавшие в масках не позволили им снимать прибытие политика и его самолет. Ткач сообщает, что люди в масках оказались теми же телохранителями, которые работают у Медведчука в аэропорту Жуляны всякий раз, когда он вылетает в Москву или возвращается из России. Главный редактор проекта «Схемы», журналист Украинской службы «Радио Свобода» Наталья Седлецкая заявила, что телохранители Медведчука несколько дней пытались нарушить работу ее команды. Конституционный суд Германии постановил разрешить гражданам страны указывать в документах третий пол. Речь идет о людях, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Теперь в графе «пол» они смогут указать слова «интерсекс» или «разный». Раньше эту графу можно было оставлять пустой. До конца следующего года в законодательство Германии будут внесены необходимые поправки. В решении Конституционного суда отмечается, что отсутствие третьего варианта в графе «пол» нарушает закон о недискриминации. Новая норма должна защитить гендерную идентичность тех, кто не является ни мужчиной, ни женщиной, говорится в документе. По данным активистов, в Германии живут около 80 тысяч интерсексов. Власти страны рассчитывают около 10 тысяч таких людей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, столетие Октябрьской революции позади, и политики, журналисты, общественные деятели обсуждают, почему российские власти не стали придавать этой дате особого значения, почему юбилей революции прошел без больших мероприятий и программных заявлений. Своим мнением с «Радио Свобода» по этому поводу поделился Григорий Явлинский, который на выборах президента России в будущем году собирается баллотироваться от партии «Яблоко». Вопросы Григорию Явлинскому задавал Михаил Соколов.
7 ноября, весьма странно, отметили это столетие. В Иркутске демонстрация была на несколько сот человек. В Москве в акции зюгановских коммунистов приняло участие несколько тысяч с советскими флагами, портретами Ленина и Сталина. Но им власти отвели для прогулки лишь тротуар с одной стороны Тверской и автопарковку у гостиницы «Метрополь». Россия вообще, с моей точки зрения, встречала этот юбилей как-то очень вяло, несколькими конференциями историков и телесериалами о демонах революции. И это, честно говоря, контрастирует с тем, что мы видим по всей Европе, где и выставки, и проекты о русской революции, о последствиях, и такое впечатление, что по путинской вертикали был какой-то сигнал о том, чтобы не выносить вопросы февраля и октября в поле широких общественных дискуссий. Согласитесь ли вы с таким выводом, что действительно власть как-то взяла и информационно погасила и столетие февраля, и столетие октября?
Да, безусловно, это именно так. Это и есть ее политический курс. Он заключается в том, что она не знает, как оценить эти события, она не имеет собственной позиции, она боится этих событий. Ну, например, если говорить о февральской революции, то она должна говорить о крахе самодержавия, значит, это почти что о себе. Вот. А если говорить о государственном перевороте, тогда надо прекратить учить всех в мире, что такое государственный переворот, будучи прямыми наследниками государственного переворота. Короче, она не знает, что с этим делать, боится и не дает никаких оценок. Это одна поверхностная такая ситуация с властью, но это еще не все. Кроме того, в значительной мере она является прямым наследником, а именно того государственного переворота.
То есть ленинского.
Того, который состоялся в октябре-ноябре 17 года, она является прямым следствием и наследником. И она, в общем, от этого наследства не только не собирается отказываться, она его эксплуатирует всячески и по существу, и даже по форме. Наследником она является многих черт большевизма. Ну, назовем самые такие простые, например, беззаконие, отсутствие независимой судебной системы. Вообще принцип «цель оправдывает средства». Она боится рассуждать на эту тему. Жизнь человека для нее не имеет значения, так же, как и для большевиков.
Ну, помягче.
Можно и много чего перечислять во всех этих своих ипостасях. Она является не просто наследником, она пытается копировать и использовать в своей политической практике.
Вот ведь, несмотря на похороны, например, Деникина, там, с участием властей, с точки зрения российского закона, не жертвы репрессий, а те, кто с оружием в руках воевали с ленинцами, ведь до сих пор преступники. Ну, вот я видел соответствующее решение прокуратуры и судов. Самое известное узаконивает расстрел адмирала Колчака самозванным большевистским ревкомом. Вот что делать с этим?
Судьба царской семьи тоже вытекает из этого обстоятельства. Я еще раз говорю, прежде всего речь должна идти о общественной, политической и правовой оценке государственного переворота, большевистского террора и всего периода советской власти, как совершенно незаконного периода в истории России. Собственно, суть его была в чем? Он сломал историческое развитие России и отправил его в тупик. И я во всех смыслах поддерживаю Сергея Митрохина как человека очень смелого и честного, который всегда, не только в юбилейный год, но он много лет борется против проявлений вот этого террористического начала и, в частности, выходит в память о юнкерах, которые защищали российскую государственность. Они же выступали против государственного переворота и защищали российскую государственность. А власть тех, кто осуществил этот государственный переворот, она сохраняется по сегодняшний день. И нынешняя власть, как я уже сказал, является прямыми наследниками этого государственного переворота.
Григорий Алексеевич, а кто должен дать, собственно, вот эту оценку? Она же, по всей видимости, должна быть дана каким-нибудь юридическим образом, в том числе, не только там морально, нравственным и так далее.
Совершенно верно. Могут быть разные варианты, но в том числе это может быть и Конституционный суд России с участием представителей Генеральной прокуратуры, с участием общественных организаций. Это комплексная вещь. Здесь можно рассматривать самые разные варианты. Но самое главное, что должна быть политическая воля оценить весь этот период и дать ему соответствующее определение и заключение. Кстати говоря, без этого движение вперед невозможно. Это просто вот факт нашей жизни. И не случайно Владимир Путин и его правительство избегает какого бы то ни было серьезного разговора на эту тему.
А вот, кстати, о Путине. Было открытие памятника жертвам репрессий. Ну, я хотел бы дать пару цитат из этого выступления. По-моему, это достойно обсуждения. Ну, в частности, то, что говорится о жертвах репрессий, без упоминания тех, кто эти репрессии, собственно, проводил. Большевиков, Ленина, Сталина.
Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы, рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры. Страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти. И тем более невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа. Я хотел бы попросить разрешения у Натальи Дмитриевны Солженицыной. Я хотел бы процитировать ее слова. Знать, помнить, осудить и только потом простить. Полностью присоединяюсь к таким словам, к этим словам. Да. Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния.
Ну вот, сторонники Путина, наверное, сказали бы вам, что вы призываете к сведению счетов и подталкиваете к опасной черте противостояния. Вы же не говорите, что надо всем слиться в едином экстазе и простить. Вот это слово «простить» я не очень понимаю, кому оно обращено, кого должны простить.
Я тут должен сказать, во-первых, что репрессии, о которых говорит Путин, это прямое следствие того государственного переворота, который состоялся в ноябре-октябре 1917 года. Это прямое логическое, политическое следствие того террора, который развернули большевики. И, судя по всему, судя по нашей истории, оно было неизбежным. Что тогда сделали большевики? Они развязали гражданскую войну. Гражданскую войну они развязали как горячую войну, затем в виде террора, и она продолжается на сегодняшний день в виде холодной гражданской войны. Она так и сохраняется. Но Путин еще сказал одну фразу или слово, он сказал «осудить», ну так, как говорится, «ну и что?» Где же это осуждение? Какое осуждение? О каком примирении без оценки и без осуждения можно говорить? Примирение без осуждения – это потворствование преступлению. И это говорит о предпосылках к повторению этого преступления. Вот все, что я могу сказать на эту тему. Путин привык говорить про одни и те же события, разные слова. Вот это такой пример, когда в этот момент говорят такие слова через одну минуту, другие в другом месте, третьи. Ну, это политический постмодерн. Вот он лидер такого политического постмодерна. Но это ведет к тупикам в развитии страны. Это ведет к тому, что страна оказывается лишенной перспективы, потому что не оценив все, что произошло, не дав соответствующие оценки, не найдя нужные решения в этой части, невозможно двигаться вперед. И ни одна проблема России не будет решена, пока Россия открыто, честно и мужественно не оценит свое прошлое. Но она не делает этого, так потому что нынешнее руководство является частью этой большевистской группы только в новом виде, в том виде, в котором это свойственно нашему времени.
С будущим кандидатом на президентских выборах в России от партии «Яблоко» Григорием Явлинским беседовал обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. Это был фрагмент программы «Лицом к событию». Полностью эту программу под заголовком «Большевизм как фундамент современной России» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. а завершим обсуждение темы столетия революции сегодня опросом на улицах Москвы. Был ли октябрь 1917 года благом для нынешней России? Такой вопрос задавал прохожим Святослав Леонтьев.
Был ли октябрь 17-го года благом для нынешней России?
Я считаю, что октябрь был величайшим трагедией величайшей нашей России. Потому что если бы не было октября, такого количества жертв среди интеллигенции, научной, духовной, не было бы. Хуже, лучше, но мы бы сохранили те 27 миллионов человек, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы бы сохранили миллионы, которые погибли в ГУЛАГе или войны гражданской. Это я знаю точно.
Он перевернул весь мир, октябрь. И рабочим стали на Западе платить и давать, и отдыхать, и все-все-все, им все сделали. Если бы этого не было, они бы там сдохли, как собаки.
Рабочий класс – это, конечно, основа. Это основа страны. Но интеллигенцию трогать не надо было. И сейчас я даже не могу сказать, благо было бы, если бы страна развивалась, как положено, если бы ее не предали некоторые наши правители, типа Горбачева и Ельцина, вот, тогда было бы очень хорошо.
Ну, это трудно так сказать, но думаю, что если бы этого переворота не было, было бы лучше. Ну, хотя бы нас было бы больше в России, вот, нежели сейчас население там до 150 не дотягивает. Это не намного больше, чем было тогда, насколько я знаю, по истории. Поэтому хотя бы только из-за этого. А так, ну, конечно же, и коммунистический этот строй, он дал кое-какие преимущества, но я считаю, что лучше бы этого не было.
Ну, мое личное мнение, что, возможно, это была ошибка.
Это история. Раз так произошло, значит, наверное, так было нужно. Созрела ситуация для этого, видимо. Все нормально было у нас. И в то же время сейчас я тоже не могу пожаловаться, особенно тоже вот так вот вроде тоже все неплохо складывается.
Что революция ничем хорошим не приводит. Если бы двигалась по нормальному руслу, мы бы не хуже других жили. Россия не слабее других, и не хуже, и умнее во многом. И почему те люди, которые были до революции, то есть, ну, при царе, элита, не сделала бы лучше, чем со временем те, кто пришел в Венесу?
Не думаю. Слишком история была кровавая, много потерь и человеческих, и всяких других экономических, культурных. Смысла не было, мне кажется.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, был ли октябрь 17-го года благом для нынешней России. Опрос провел Святослав Леонтьев. В завершении нашей программы представлю вам очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Поверх барьеров». Она называется «По затерянному миру». Это беседа с писателем, историком, переводчиком Александром Горяниным, который 20 лет назад только что вернулся из поездки по Венесуэле.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу «По затерянному миру. О путешествии в страну чудес. Венесуэлу». Подготовил и ведет программу наш московский автор Александр Горянин.
Убежден, что почти любая страна как-то присутствует в нас, и мы готовы ее полюбить. Венесуэлу я люблю с детства, с французского фильма «Плата за страх». В этой картине четыре шофера, один из них Ив Монтан, везут в грузовиках через пол Венесуэлы нитроглицерин на горящие нефтепромыслы, тушить пожар взрывом. Дороги ужасные, а нитроглицерин может взорваться от тряски и, в конце концов, взрывается. Помню роскошную природу по сторонам дорог, помню невозмутимо добродушного индейца. Он поднял с дороги прижатый камешками платок, а это был сигнал опасности для последней из машин. Помню кадр, в котором ничего не подозревающий индеец машет этим платком ничего не подозревающему Ив Монтану. Потом, когда я учился на географаке, от нас требовали знать все устройство мира, знать леса Тасмании, почвы Тайваня, вулканы Исландии. Причем в этом чудился какой-то садизм, Ведь было понятно, что мир заперт для нас, что нам никогда не увидеть эти леса, эти вулканы. Но именно тогда я усвоил, что Венесуэла — страна географических чудес. Здесь природа собрала много такого, что существует как бы вопреки ее законам. Например, Ориноко разделяется здесь на две реки. Одна продолжает свой путь к океану в качестве Ориноко, а другая, под именем Касикьяре, течет в Амазонку. Повсюду люди тратили исполинские усилия на рытье каналов, устройство шлюзов, чтобы связать речные бассейны между собой. И лишь Венесуэла имеет, вопреки гидрологии и геофизике, готовый природный канал. Здесь, над заливом Маракайбо, по ночам беспрерывно вспыхивают бесшумные молнии. Их постоянство таково, что по ним ориентируются нефтевозы и самолеты, но никто пока не объяснил, в чем дело, и отчего эти молнии не производят грома. Здесь возвышаются десятки столовых плато с отвесными стенами, с которых низвергаются неслыханные водопады. Самый большой, Анхель, имеет высоту больше километра. Это не просто мировой рекорд, это не укладывается в законы формирования рельефа. Так называемая пятящаяся эрозия давно должна была распилить плато ущельем, сведя водопад на нет, превратив его в каскад более мелких водопадов. Но Анхель рушится себе с плато, возможно, уже миллион лет, не ведая, что поступает неверно. Помню фото вокруг света 25-летней давности. Узкий вертикальный формат снимка подчеркивал безумную высоту, с которой падает Анхель, и где-то на половине этой высоты, обведенный кружочком, иначе не заметить, летит худенький самолет. Но, быть может, главное чудо Венесуэлы — это сами плато. Они имеют совершенно отвесные стены, так что большинство из них доступно разве что орлам и кондорам. Поверхность этих столовых гор — не что иное, как естественные заповедники, где сохранились биологические виды, которые вымерли в других местах. Но, повторяю, для нас все это была теория, потому что шансов увидеть это своими глазами просто не существовало. В сентябре нынешнего года в Венесуэле побывала группа российских журналистов из агентства «Новости», ОРТ, «Русского радио», журналов «Работница», «Вояж» и так далее. Попал в эту группу и я. И поездка была именно к чудесам природы.
Радио Свобода, вы слушаете программу «По затерянному миру», которую подготовил и ведет Александр Горянин.
В путеводителях по Венесуэле район плосковерхих плато именуется «Затерянным миром» по имени знаменитого романа Конан Дойля. Это довольно любопытная история. В 1889 году немецкий ботаник Эверард Турн читал в Лондонском географическом обществе доклад о столовом плато Рорайма в сердце белого пятна Венесуэлы. Отвесные стены надежно отрезали плато от окружающего мира, и на его поверхности ученый нашел множество неизвестных науке видов семейства орхидей и других растений-уникумов. Я забыл, как он сам попал на плато, чуть ли не на воздушном шаре. В зале сидел Конан Дойль. Он тогда уже прославился как автор детективных рассказов. Писатель был потрясен услышанным. Доклад заронил в нем литературную идею, которая не оставляла его потом больше 20 лет. Правда, чтобы воплотить ее в жизнь, ему пришлось сперва покончить с опостылевшим Шерлоком Холмсом. Ну вот, наконец, сыщик скинут в Рейхенбахский водопад, что-то водопады не оставляют нас сегодня, и его литературный отец засел за сочинение «Затерянного мира». Придуманное им плато он населил динозаврами, обезьяно-людьми и тому подобными тварями. Кто в детстве читал, помнит. Их якобы сберегли миллионы лет изоляции в естественном заповеднике. Роман поразил воображение миллионов читателей. Многие решили, что это провидческое сочинение. В начале 30-х годов английский продюсер Милфорд даже снарядил на поиски затерянного мира целую киноэкспедицию. Она отсняла отвесные и совершенно неприступные стены нескольких плато, но попасть на них не смогла. Индейцы называют такие плато тепуи, «Дом Бога». Конечно, того, что написал Конан Дойль, просто не могло быть. Динозавры и птеродактили, которые густо населяют страницы романа, вымерли в конце мелового периода, за 70 миллионов лет до того, как обособились эти плоскогорья. Ну а кроме того, вид выживает только если он представлен многими тысячами особей. Тогда, потеряв даже 9/10 своего состава в период голода или эпидемии, популяция возрождается вновь. На небольших по площади Типуи такому большому количеству древних монстров просто нечем было бы питаться. Зато лишь на одной из столовых гор найдено 600 неизвестных более нигде видов растений и множество столь же уникальных насекомых. И на всех окружающих тоже уникальные растения и насекомые, и главное, на каждом свои. Еще сравнительно недавно эта часть Венесуэлы оставалась белым пятном нашей планеты. Она не была нанесена на карту, сюда не проникали люди, на поверхность этих плато не ступала нога человека. Конечно, в этих местах вдоль рек издавна рыскали золотоискатели, и куда они проникали, можно только гадать. Показательная история открытия водопада «Анхель» ровно 60 лет назад. Летчик Джимми Энджел в период американской депрессии подался из родного Миссури на поиски заработка в Латинскую Америку. В Панаме он занялся воздушным извозом на моноплане «Фламинго». Это такой одномоторный алюминиевый пенал, крылья подперты снизу трубчатыми распорками. Однажды некий пожилой мексиканец предложил летчику $5000, сумму по тем временам баснословную, за то, чтобы тот доставил его на поверхность одного из плато, той самой, еще не нанесенной на карту внутренней Венесуэли. И когда они окажутся на этом плато, еще кое в чем помог. Джимми удивило, как легко его пассажир ориентируется в лабиринте венесуэльских столовых гор, насколько уверенно показывает, куда лететь. В какой-то момент мексиканец сказал «здесь». Поверхность плато была покрыта густым кустарником. Просто чудо, что Энджелу удалось найти место для посадки. Сели у какого-то ручья и сразу взялись за лопаты. В 3 дня они извлекли из гальки 30 килограмм золота. Пилот уверил старика, что самолету больше не увезти. На самом же деле он хотел, чтобы больше досталось ему, Энджелу, когда он прилетит сюда уже без мексиканца. Он и прилетел. Год спустя, 9 октября 1937 года, с женой и еще 2 спутниками, с лопатами, с лотками, чтобы мыть золото. Но золото любит посмеяться над людьми. Сколько Энджел не кружил, прошлогоднего плато ему найти не удалось. Сели у отдаленно похожего места, как потом оказалось на Ауян-Типуи. При торможении фламинго зацепил колесом какой-то мощный корень и чуть не сделал сальто вперед, но, к счастью, всего лишь зарылся носом в трясину. Извлечь его потом так и не получилось. Не оказалось на этом плато и золота. Искатели сокровищ могли считать себя счастливчиками уже потому, что остались живы после такой посадки. Да еще и нашли спуск с плато, которое могло стать для них мышеловкой. После 11 дней пути через сельву они добрались до индейской деревни. Во время спуска они и заметили неправдоподобной высоты водопад. Учитывая, что Энджелу пришлось потом отрабатывать чужой самолет, он взял его на прокат, можно только гадать, утешило ли летчика то, что водопад позже назвали его именем. Фамилия Энджел пишется так же, как испанская «Анхель» и означает «ангел».
Была беседа с историком-переводчиком Александром Горяниным. Он делился своими впечатлениями от поездки в Венесуэлу. Впервые эта беседа вышла в эфир 13 ноября 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 8 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.